Послесловие и комментарий. Краткое послесловие, комментарий И.О. заведующего вычислительной лабораторией НИИ ЧАВО, младшего научного сотрудника А.И. Привалова. Предлагаемые очерки из жизни научно-исследовательского института чародейства и волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. проницательного и Б. питомника и позволяют рекомендовать его широкому кругу читателей. Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и определить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела абсолютного знания. Далее приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из курса дифференциального и интегрального исчисления. Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду, так называемой «правде факта». И будучи профессиональными авторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо, эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я, тем не менее, считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки. Первое. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Но в этом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений, эффективных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачи. Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому вопросу, а они пожали плечами и несколько обиженно сказали, что я отношусь к очеркам слишком серьезно. Второе. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему М.Ф. Редькина, они допустили 14 фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М-поля, а М-поля, что термин «живая вода» вышел из употребления – позапрошлом веке, что таинственного прибора под названием аквавиметр, электронной машины под названием Алдан, в природе не существует, что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ. Для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое, и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно. На совести авторов остаются дикие термины «вектор магистатум», «заклинание Ауэрса», «уравнение Стокса». Да ничего это не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не может находиться в созвездии Весов. Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом, профессионалом. Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались. Один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой, что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной, и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит. Третье. Стремление к упомянутой выше художественной правде, по выражению одного из авторов, и к типизации, по выражению другого, привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло, ну и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта. Я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-либо другой. Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб, но именно поэтому описанный Корнеев выглядит полупрозрачным изобретателем. Это по терминологии самих авторов. По сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Ампериана, Р.П. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен. Хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой, собирался жениться на третьей. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.